Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня выпуски. Картинки с выставки. Картежники Сезана. Национальные особенности русского азарта. Интернет. К чему ведет огугливание мозгов? Беседа с Владимиром Гадельсманом. Разговор о поэзии в эпоху Опры. Беседа с Борисом Парамоновым. Этой весной я с трудом отрывался от телевизора, по которому день и ночь крутили новости с Востока, и ближнего, и дальнего. Одни страшнее других. Ну а если репортеры возвращались в Америку, то лишь для того, чтобы напугать бюджетным кризисом, который чуть-чуть не остановил правительство. Конечно, нам не привыкать к напору плохих новостей, и каждый раз, когда их поток становится невыносимым, я прячусь в убежище. У меня их два. Один лес, где нас лечит безразличие живой природы, другое – музей, где живет только мертвое, уже состоявшееся искусство. По-моему, между тем и другим много общего. В музее, как в природе, обычно не бывает ничего отвратительного. И это успокаивает расстроенные нервы и возвращает гордость и за человека, и за природу, способных не только убивать, но и творить прекрасное. Этой весной, например, музей «Метрополитен» пригласил любителей искусства полюбоваться выставкой одной темы – «Картежники Сезана». Кураторы музея уже не первый раз устраивают выставку одного шедевра. Недавно с громадным успехом музей показал привезенную из Голландии молочницу Вермеера. На этот раз такого внимания удостоился Сезан и вершина его творчества – картежники. Эта работа существует в разных вариантах, поэтому Мет хотел собрать все версии одной картины – из Парижа, из Лондона и из Петербурга. Но Эрмитаж отказался прислать свое полотно из этого цикла. Музей опасается, что картину задержат в Америке судебные власти из-за спорного дела о судьбе хасидской библиотеки, которую российская сторона отказывается вернуть законным хозяевам. Так или иначе, выставка получилась богатой, разнообразной и в то же время сосредоточенной. Собрание эскизов и вариантов позволяет понять, как работал Сезан и чего он хотел добиться своим героическим трудом. В начале 1890-х годов, когда Сезан работал над картежниками, художник смог перенести опыт пейзажной живописи в портретную, над которой он работал с той же одержимостью, что над пейзажами. Иногда для одной картины требовалось 100 сеансов. Чтобы занять модель и удержать ее в нужной позе, Сезан придумал усадить своего садовника за игру в карты. Так родился этот мотив – курящие крестьяне за грубым столом играют в карты. К этому времени Сезан уже пришел к своему радикальному открытию, оторвавшему его от импрессионистов. Его девизом стали слова «вместо изображаю, как вижу, изображаю, как есть». Это значит, что Сезан сознательно отказался от завоевания своих предшественников, умевших передать мимолетное впечатление, импрессию. Сезана занимала не эфемерная, а вечная структура мира, его костяк, заново сложенный на полотне. В письме к своему единомышленнику, художнику Бернару, он так излагает свои взгляды. «Нужно вернуться к классицизму через природу, иначе говоря, через ощущения. В природе все лепится на основе шара, конуса и цилиндра». Вот так в своих картежниках Сезан заново слепил людей, точно так же, как он поступал с любимой горой Сент-Виктуар, неизменным героем его пейзажей. Эти люди – горы, вросшие в родную почву и выросшие из нее. Монументальные, как пирамиды, они не застыли в мгновение, а остались в нем навсегда. Сезан говорил, что всем натурщикам предпочитает старых крестьян, никогда не покидавших родных мест. В них он видел живую традицию, олицетворяющую единство человека с почвой. Обогащая друг друга, оба участника диалога ведут в картежниках Сезана немой разговор. И нам повезло стать свидетелями этой встречи. Поставив Сезана в центр экспозиции, Метрополитен окружил его шедевры подходящим контекстом. Короля, как известно, играет свита. На этот раз она играет в карты. Музей выбрал из своих запасников работы с двумя мотивами – курение и карты. В старой нидерландской живописи, особенно в гравюре, и то, и другое изображалось грехом, пустой тратой времени, что не мешало художникам наслаждаться характерными типами и бытовыми сценками. Жанр давал возможность исследовать психологические типы, которые так хорошо раскрывает игра в карты. Позже у классицистов карты, как и все остальное, станут аллегорией. Так Шарден пишет «карточный домик» как символ тщетных надежд. Но карты у этого мастера фактуры так тщательно выписаны, что сразу видно, как часто художник их держал в руках. Надо сказать, что это, скорее, легкомысленная часть экспозиции напомнила мне о собственном опыте азарта. В моем случае это был сравнительно безобидный преферанс. Поделив молодость между простодушной сочинкой, дерзкой ленинградкой и малолюдным гусариком, знатоки меня поймут, я познал доступные преферансу страсти и нашел их старорежимными. Сейчас мне кажется, что преферанс типично советская игра. Гоняя мелкую рябь в пруду фортуны, он кончается не разорением, а изнеможением. Потому преферанс так часто замещает сон, что трудно отличим от него. Сочувствуя общей монотонности бесправной жизни, преферанс с его укачивающим ритмом поддерживает лишь тлеющий азарт, угли страсти и пепел переживаний. В нем нет по-блатному щедрого излишка свободы. Одна фронда, ограничивающая случай раскладом и прикупом. Причем, если шахматы — это тоталитарная игра, не оставляющая места случаю, то преферанс, держа приоткрытой двери на волю, идеально вписывается в ленивый автократический режим. Короче, преферанс — это Евтушенко карт. Поддаваясь расчету, риск воспитывает не счастливых, а успешных игроков, ведущих безошибочную партию. Но свободному миру нужна слепая схватка с хаосом, которая нестесненно разворачивается лишь в самых примитивных азартных играх, вроде монте-карловской рулетки или воровского очка. Чтобы вступить в такую игру, мы должны отказаться от мелких преимуществ, сделавших нас венцом природы, интеллекта и психологии. Оставшись наедине с голым случаем, мы теряем право на антропоморфные сравнения. Судьба не похожа ни на человека, ни даже на Бога, как-никак сотворившего нас по собственному образу и подобию. Страстный игрок Пушкин, скажем, представлял судьбу вроде Пугачева, огромной обезьяны, которой дана полная воля. Но тут мы уже переходим от выставки «Метрополитен» к теме русского азарта, раскрыть которую нам поможет музыкальная экскурсия Соломона Волкова.
Когда я задумался, Саша, над тем, какие музыкальные произведения могли бы проиллюстрировать тему выставки о картежной игре, то выбрал 4 опуса, которые вдруг составили очень интересную цепочку. От «Пиковой дамы» Чайковского, сочиненной в 1890 году, до «Игроков Шостаковича» в 1942 году. Первым действительно в русской музыке тему азарта раскрыл Чайковский. И посмотрите, насколько его трактовка отличается вот от этой вот статичной, монументальной, принципиально нейтральной эмоционально интерпретации этой темы у Сезанна. Да? Это действительно русский азарт. И здесь интересно, ведь сдвиг по сравнению с Пушкиным, который свою «Пиковую даму» опубликовал в 1833 году, то есть за 57 лет до оперы Чайковского, у Чайковского радикальный сдвиг. Из иронической, суховато сдержанной повести Пушкина он делает романтическую мелодраму. И Герман, который у Пушкина довольно-таки прозаичен в своих устремлениях и поступках, у Чайковского превращается в типичного романтического героя. И примером этого безудержного романтизма Германа и итогом в этом смысле размышлений Чайковского на эту тему является одна из самых, быть может, популярных теноровых арий во всей истории русской музыки, а именно, что наша жизнь — игра, которая прозвучит в замечательном, на мой взгляд, исполнении Гигама Григоряна и оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.
Да пройдут огни мечты, труд, честность, сказки для бабья, о, прав, о, счастлив здесь крутья. Сегодня ты, а завтра я, а кости же борьбу, а ведь тебе удачи, пусть не удачи.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Следующее произведение «Игрок» Сергея Прокофьева, сочиненное в 1916 году, но поставленное всего лишь в 1929 году по Достоевскому, а «Игрок» Достоевского вышел в 1866 году, то есть интервал в данном случае между опубликованием первоисточника и оперной интерпретацией 50 лет, меньше, чем у Чайковского и Пушкина. Так вот, Прокофьев, что интересно, свою оперу сочинял как прямую полемику и как вызов по отношению к «Пиковой даме» Чайковского. Надо отметить, что к этому моменту «Пиковая дама» стала очень репертуарной и популярной оперой. А Прокофьев считал, что она по своему романтическому характеру устарела. И он считал, что он в состоянии заменить этот вот очень репертуарный и популярный опус Чайковского своим новым. В этом его поддерживал авангардный режиссер того времени Всеволод Мейерхольд, который обещал поставить оперу «Игрок» в Мариинском театре, в цитадели русской музыкальной жизни. И, конечно же, если бы этот спектакль пошел в Мариинке, то он бы, безусловно, распространился бы по всей России. Но, как я уже заметил, осуществить тогда постановку «Игрока» в связи с известными событиями не удалось. У Германа единая страсть – это богатство. А Алексей Иванович, герой «Игрока» Достоевского, тут же растрачивает выигранные им безумные деньги.
Ну, потому 200
тысяч.
Что его страсть не игра, а деньги. В этом, кстати, и заключается суть, смысл всей повести Пушкина «Пиковая дама». Потому что там герой хочет играть наверняка. За это его и наказывает судьба, потому что он пытается из игры сделать верный бизнес. И вот в этом-то и заключается его преступление. А у Достоевского судьба и дарит, и наказывает. Показывает, как ей положено, колесо фортуны крутится, как рулетка.
Для меня еще одним любопытным аспектом оперы Прокофьева и, соответственно, конечно, первоисточника Достоевского является другая тема, заявленная обоими авторами. Это заграничные русские. Я недавно прочел о том, что бывали годы, когда визы для выезда, скажем, на Запад выдавались сотням тысяч русских. И эти очень богатые в большинстве своем люди безудержно играли. И, как сейчас, составляли очень заметную часть и горных домов, и заведений такого же рода.
Вы знаете, много-много лет назад, наверное, уже лет 30 я был в Висбадене. Именно там играл Достоевский, и именно там написан «Игрок». Именно это казино описано в книге Достоевского. Я пришел в казино и сказал, что я хотел бы посмотреть, что происходит внутри. Мне сказали, без галстука не пустим. Я говорю, я же не играть пришел, а я из-за Достоевского пришел. Мне сказали, тем более. Так я не увидел это казино.
Но вернемся к Прокофьеву. Игроку Прокофьевскому так и не удалось выбить «Пиковую даму» из репертуара как самую популярную русскую оперу на тему о картах и, может быть, только уступающую Евгению Онегину по общей популярности. Тем не менее, «Игрок» ставился уже и в Большом театре, и в Мариинском, и в том фрагменте, который я хочу показать, когда хор напряженно, безумно повторяет фразу «200 тысяч выиграл». Всех поразил этот выигрыш Алексея. Превосходно передана лихорадка игры, превосходно передан тот русский азарт, о котором мы с вами, Саша, говорим сегодня.
Send it!
Наш следующий опус на тему карточного азарта появился всего через 2 года после оперы Прокофьева. Это сказка о беглом солдате и черте, читаемая, играемая и танцуемая Игоря Стравинского. Вот интересно, всего 2 года, а какая разница, какой контраст? Потому что опера Прокофьева – это экспрессионистское сочинение, такое щедрое, это живопись маслом. А сочинение Стравинского – это уже сухая, ироничная графика.
Гравюра, да?
Да, графика, гравюра. Это совершенно другой уже цветок, выросший на западной почве, потому что сказка о беглом солдате, на Западе ее окрестили «Историей солдата», появилась в Лозанне и предназначалась. Сначала Стравинским тоже время было для заработков трудно, и он предполагал, что с небольшой вот группой музыкантов, 7 человек, инструментальный ансамбль и 3 танцовщика и чтец, можно будет разъезжать по Швейцарии, может быть, Франции, и зарабатывать на этом. Получилось, как всегда, у Стравинского ироническая притча с очень таким незатейливым сюжетом. У солдата есть чудесная скрипка, он отдает ее черту в обмен на волшебную книгу. Благодаря этой волшебной книге он богатеет, женится на принцессе, но надо как-то выкручиваться из своих отношений с чертом. Он обыгрывает черта, это ему удается, но в итоге черт все-таки торжествует. Вот это такая нравоучительная притча, которая сохранила свое обаяние до сегодняшнего дня. История солдата Стравинского, надо заметить в этой связи, она всегда была популярна в Нью-Йорке, и вот только что прошел очередной спектакль, очередная интерпретация с большим успехом. Да и невозможно не увлечься этим произведением. Сколько раз я его не слышал, в концертных исполнениях иногда, иногда в театральных, это всегда очень интересно, потому что это сделано легко, задорно, и вот с необходимой какой-то такой дозой иронии, которая проявляется в танце черта, ироническом, легком и, по-моему, далеко не инфернальном. Пьер Булез дирижирует музыкантами Кливлендского оркестра. Наконец, последнее произведение в нашей сегодняшней подборке – это самое, быть может, загадочное из всех, о которых мы говорили. Это неоконченная опера Шостаковича «Игроки», которую он написал в 1942 году, как я уже сказал, то есть ровно через 100 лет после того, как Гоголь опубликовал своих «Игроков». Наверное, отмечал столетний юбилей, не иначе, потому что представить себе, чтобы в 1942 году во время войны сесть и начать писать оперу на сюжет абсурдистское, очень странное даже для странного творчества Гоголя пьесы, такую ситуацию себе очень трудно вообразить.
Соломон, меня, кроме всего прочего, поражает другое. Ведь это не пьеса, это обрывок пьесы, это зарисовка. Что имел в виду Шостакович? Как он собирался закончить эту оперу?
Шостакович, скажем, сразу распел буквально каждое слово в этом фрагменте Гоголя.
Это было,
не пропустил
это
ни одного.
Не по мотивам произведения, да. А это было положенное,
да,
на музыку.
Он стал сочинять слово за слово.
И как в какой-то, песню пишет, да?
И в какой-то момент, я думаю, просто увидел, что у него это все растягивается. Если бы он вот этот вот фрагмент фрагмент весь озвучил, как он предполагал, получилась бы трехчасовая опера на незаконченный опус Гоголя. В этом какой-то был бы уже двойной такой гротеск, двойное какое-то безумие. Он прекратил это все. Есть попытки закончить эту оперу за Шостаковича. Пока что ни одна из них не прижилась. И я слышал вариант самого Шостаковича в поразительном по силе исполнении оркестра под управлением Валерия Гергиева. Дело было в Риме. И, вы знаете, это выглядело как такой черный бархатный цветок вдруг распустился огромный. Впечатление было очень странное и очень сильное. Особенно, когда персонаж игроков, карточный шулер Ихарев, любуясь карточными колодами, распевает следующий текст. «Каков вид! Каждая дюжина золотая. Вот она, заповедная колодишка, просто перл. Зато ж ей и имя дано Аделаида Ивановна». Мне кажется, что в этих словах и в этой почти уже инфернальной музыке квинтэссенция нашей сегодняшней темы «Русский азарт».
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Интернет. К чему ведет огугливание мозгов? Беседа с Владимиром Гандельсманом. Разговор о поэзии в эпоху Опры. Беседа с Борисом Парамоновым.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».